Глава 10, в которой герой и Ори поочередно посещают оружейную лавку и наемническую биржу, встречаются с многими людьми и нелюдьми, из коих не все радуют их своим появлением. Такси или извозчика брать мы с гномом не стали, потому как я изъявил желание прогуляться. До этого судьба меня в гуляй-поле не заносила. Города я не знал, так что следовало его изучить чуть лучше, чем просто осмотреться сиденья таксомотора. Оттуда многого не увидишь. Мало ли что нас тут ожидает в перспективе. То еще местечко. Перед выходом я задумался, что надеть, но сомнения отпали быстро. Одеждой для приличных мест я перед отъездом из Великореченска все равно не запасся. Не думал, что понадобится. К тому же я считал, что такая публика, как наемники, не будет слишком уж много внимания уделять туалету. Ори меня полностью поддержал в этом вопросе, потому что не намерен был менять свой черный реглан с очками ни на что иное. Для него это было словно принудительное разжалование. Вышли на крыльцо, огляделись. Я повернулся к так и стоящему со скрещенными на груди ручищами орку. «Уважаемый, милость богов, не подскажете дорогу?»
«Над вами милость!»
Неожиданно тонким и сиплым голосом ответил здоровяк.
«Куда собрались?»
«Ржавый шлем ищем». Орк смерил каждого из нас придирчивым взглядом, словно пытаясь оценить, за сколько каждого можно продать. Но не оценил и спросил:
«Нанимать хотите или наниматься?»
«Ржавый шлем найти хотим», — ответил я, намекая, что излишнюю любознательность поощрять не будем.
«Найдете — это просто. Вон до конца улицы дойдете, направо гляньте, там оно и будет».
«Примирительно, а примирительность оркам крайне несвойственна», — сказал вышибала.
«Я к тому, что если наниматься, то вам и флаг в руки. Все вольные отряды, что здесь крутились, кто-то нанял. Заказчиков город пруди, а наемников мало. Есть какие-то, конечно, но куда меньше, чем пара месяцев назад».
«А кто нанимал?» Сделал я вид, что просто удивился.
«Ну, это уже там спросите. Мне надо деньги зарабатывать», —
с явным намеком ответил орк.
«У нас о таком распространяться не принято, тем более перед приезжими».
Я сунул руку в карман, вытащил 2 рубля и начал ими жонглировать одной рукой. Черные глаза орка внимательно следили за полетом монет, словно он был загипнотизирован. Но оказалось, что это не так, потому что он вдруг спросил, ткнув толстым пальцем с изрядным когтем в маленькую, сверкающую в свете фонаря карусель.
«А 3 жонглировать сумеешь?»
Я сунул руку в карман, щелчком подбросил еще одну монетку в воздух, поймал все 3 другой ладонью и с легким звяканием переместил увесистый столбик в мозолистую лапу орка. «Так?» — спросил я.
«Ага, так даже виртуозней получается»,
— кивнул он и сыпал добычу в кожаный кошелек, подвешенный к поясу.
«Так о чем спрашивал, уважаемый?»
«Кто такую прорву вольных бойцов нанял?»
«Смеяться будешь, но это эльфы».
«Эльфы?»
— влез в разговор гном.
«Прямо здесь? Сами?»
«А что ты так удивился?»
— обернулся к нему орк и нахмурился. Орки с гномами вообще-то друг друга недолюбливали, разве что тех самых эльфов дружно не любили еще больше.
«Сами?»
— продолжил орк.
«Их в городе хватает в последние годы. Храм свой открыли у какого-то дерева. И даже кабак у них, собственно, имеется. Только они там и пасутся. Если кто другой зайдет, рожи воротят».
«Ну ты скажи!» —
мотнул бородатой головой гном, словно не веря тому, что слышал.
«Я и говорю!» —
с оттенком насмешки прокомментировал вышибала.
«А нам что? В этом городе всем воля. Одно слово — гуляй поле. Главное, денежку отсыпать не забывай тому, кто тебе дышать дает. И делай, что хочешь. Даже эти слуги смерти у нас завелись, и никто их не трогает. Уж тоже 5 как».
При упоминании молящихся кали созерцающих Орк брезгливо сморщился, так что клыки показались из-под губы. «Да и кто их любит вообще? Я слышал, что до того, как они здесь пристроились, храм у них был в пещерах на восточной стене, а для жертв они пленных у степняков покупали. Теперь вот тут обретаются». «А кто эльфам дышать дает?» — задал я еще один вопрос.
«Слива? Слыхал о таком?»
«Наслышан», — кивнул я, — «наслышан. Тот же, кто из созерцающих привел. Давно он с эльфами закрутил?»
«Лет 5, наверное»,
— подумав, ответил орк.
«Как раз, когда я в город приехал. Помню, тогда говорить начали, будто Слива с длинноухими дела повел, а раньше их на дух не терпел. У него даже помощник был, вроде первого советника, Рыпачом прозывали. Так он от нанимателя сбежал даже, из-за разногласий по эльфам».
«В смысле?» — уточнил я.
«Рыпач какие-то дела с эльфами из Эрала вел, а Слива это дело прекратил. И вроде даже завалить рыпача приказал, да тот сбежать успел. Но тут сразу скажу, продаю, почем брал. Все с чужих слов слышал, что народ болтает».
«И за то спасибо», — протянул я задумчиво.
«Так а кто нанимал? Тебе знать надо или как?»
— уточнил орк. «Да, конечно», — спохватился я. «Кто?»
«Имя! Мне его вовек не выговорить. Но есть тут такой у них, говорят, что даже архонт Легра... Лор...»
Орк сморщился, словно неспелые клюквы полную пасть набил.
«В общем, он у них у всех здешних эльфов за главного. У любого спроси, кто его имя, так его в душу выговаривать умеет, тот тебе и назовет».
«Ага, спасибо», — кивнул я. «А вообще, во как получается. Не любил Слива эльфов, а вдруг полюбил. 5 лет назад. Чуть позже вдруг приют и покровительство созерцающим дал. Весь найм вольных бойцов под его присмотром проходит. И под его же присмотром множество их наняли эльфы. Что им двигало? То, что они дали ему взамен большую силу? Или что другое? Или это уже вообще не он, если вспомнить о Пантелеевых талантах? Опять совпадение получается, на этот раз с Вератцем. Там у местного правителя тоже все поменялось неожиданно». «А где семейство Асмиренов живет, слышал?» Продолжил я расспросы.
«А кто тут не слышал? Прямо на берегу у них подворье большое. Даже причал свой с лабазами. Когда до порта дойдете, смотрите направо. Там длинный такой дом под медной крышей с флюгерами. Не промахнетесь!»
Указал орк могучий ручищий куда-то в темноту. «Тоже спасибо. А как вообще в городе? Спокойно?» Неопределенно покрутил я рукой, подразумевая, что собеседник волен понимать вопрос так, как ему заблагорассудится.
«Вообще-то осторожно ходите», — сказал вышибала. «Вроде как вампиры объявились. Даже охотников наняли, чтобы их извести».
«Откуда охотники? Приезжие?» — поинтересовался я, уже из чистого любопытства. «Коллеги, как-никак».
«Местные! Кудин с Аравой! Те еще охотники! За кем хоть поохотятся, лишь бы платили, пока не извели. Да они в ржавом шлеме каждый вечер пасутся, увидите. Кудин такой здоровый нордлинг, с ниткой зубов в патлах. А Арава вообще не пойми кто, полуэльфийка, что ли. Вообще их больше обычно в команде, 5 человек. Но остальные меняются, поработают с полгода и уходят. Или башку им кто отрывает из тех, на кого охотились».
«Ага, это бывает», — кивнул я. «Ну, спасибо за информацию».
«Ага, иди давай»,
— вроде как тоже попрощался орк.
«Ходи аккуратней».
Спустились с крыльца на гулкий деревянный тротуар, мода на которое пошла с новых городков в новых княжествах, и пошли вперед, туда, где сверкал огнями и шумел музыкой центр этого странного города. Города, которым непонятно, кто правит, который непонятно, чего хочет, но проблем от него по всему Великоречью лопатой не разгребешь. И при этом на его самостоятельность, кроме ярославцев, никто и не покушается. Нужен. Наверное, иначе и не объяснить такую, в общем, неожиданную его неуязвимость. Едва отошли от гостиницы, как навстречу нам проехали целых 2 копейки, битком набитая развеселыми бандитами, заметно пьяными, крикливыми и веселыми. На нас они никакого внимания не обратили, да и опасности никакой не было. Смотрящие местные за уличное безобразие не милуют, потому как от визитера в немалой степени питаются. Зато я обратил на них внимание. На турелях, торчащих за вторым рядом сидений, болтались пулеметы МГ, а их на Нижегородском арсенале вместе с СВД клепают и вроде как никому не продают. А тут на тебе. И СВД новенькие мы уже видели, стандартной пехотной модели. Видать, шибко заинтересована торговая республика в том, чтобы Гуляй-Поле, Ярославлю и дальше жить мешало. Интересные получаются расклады, но к нашим делам отношения не имеющие. Это пускай ярославская голова болит. У нас хватает своих проблем. Орк действительно не обманул. Стоило нам дотопать до конца недлинной прямой улицы и свернуть направо, как нашим глазам предстала ярко освещенная вывеска трактира «Ржавый шлен», халтурно изображавшая несколько кривобокого воина с мечом в одной руке и пулеметом неизвестной конструкции в другой. На воине был старинный пластинчатый доспех, а из-под поднятого забрала ржавого шлема не по росту в стороны торчали черные усы, смахивающие на тараканьи. Венчала эта вывеска широкое деревянное крыльцо, с которого дальше вели две двери. На одной крупными буквами на трех языках было написано «Трактир», а на другой — оружейная лавка. «Зайдем?» — слегка толкнул я Ори.
«А чего не зайти? Зайдем!»
— откликнулся тот. «Какой гном не откажется поглазеть на оружие? Никакой! А я на сей счет еще хуже. Хотя работа у меня такая. Куда денешься? Работаю этим самым оружием, можно сказать. И есть простое правило. Где имеются наемники или охотники, оружейные лавки всегда хорошие и дерьмом не торгуют. Народ кругом понимающий, поэтому в них и стоит заходить. И мы зашли. Тяжелая, обитая сталью и укрепленная заметно излучающими рунами прочности дверь скрипнула, пропустив нас в достаточно тесное, но забитое под потолок всякой военной справой помещение. С охотничьим оружием здесь было не очень, я сразу заметил. А вот с военным все в порядке. Винтовки, револьверы, пистолеты и, что совсем невозможно в ином месте, пулеметы и гранаты. Есть же соглашение даже со старыми княжествами, что ни то, ни другое продавать открыто нельзя. А Гуляй-Полю законы с соглашениями и не писаны. За прилавком стоял могучий, широченный гном с рыжей бородищей, крайние прядки которой были обжаты золотыми колечками. Длинные волосы удерживала широкая, вышитая бисером кожаная лента. Голубые, как у всего их племени, глаза смотрели настороженно и чуть ехидно. «Милость богов!» — поздоровался я. «Оглядимся!» Гном помолчал пару секунд, затем кивнул, видимо, утвердившись в мысли, что мы можем быть покупателями, а вовсе не праздно шатающимися бездельниками, и сказал.
«Над вами милость!»
— он обвел рукой магазин, сказал.
«Смотрите, конечно! Если что, спрашивайте!» «Я сразу и спрошу!» — прогудел Ори. «Откуда сам будешь?»
«Откуда буду, там уж меня нет!»
— отрезал Рыжий, но затем все же добавил, видя такого же гнома перед собой.
«Северных приисков! Разделились мы!»
Ори кивнул, показав, что понял, затем спросил.
«Револьверы под 41-й калибр есть с коротким стволом?
Скрытно носить? Как дополнение к этому?»
— спросил Рыжий, кивнув на кобуру, висящую на боку у Ори.
«Ну да, для этого самого!»
— подтвердил тот.
«Есть!»
Продавец нагнулся и достал из-под прилавка небольшой массивный револьвер из серой матовой стали с небольшой изогнутой рукояткой синеватого дерева. Мне в глаза бросился пятизарядный барабан без долов, а по его запору понял, что сделан он, как и мой 44-й, из конструкции Смит-Вессона.
«Вот, посмотри!»
— протянул гному револьвер продавец.
«Сила гор! Северных приисков как раз!» «Под гномов делали. Скоба большая. Аккурат под наши пальцы. Рукоятка тоже».
Ори недовольно посмотрел на свои широченные ладони с толстыми, как сардельки, пальцами. Затем глянул на руки продавца и удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям. Продавец продолжал.
«5 патронов в барабане. 41-й калибр. Ствол 6,5 сантиметров. Точности особой нет. Вспышка большая. Зато вблизи не хуже твоей колотушки будет».
А при твоих габаритах под курткой незаметно получится». Ори с сопением крутил револьвер в руках, даже примерил его у себя на боку. И действительно, не слишком уж маленькое оружие на его кряжестой фигуре почти потерялось. А я думал, что и не компактно вовсе, а оно кому как.
«Сколько хочешь за него?»
— в конце концов спросил Ори.
«120 золотом».
«Просто серая сталь», — начал объяснять продавец, откуда такая высокая цена.
«Я вижу, тоже гном все же», — буркнул наш шкипер. «Сталь серая, дорогущая, дерево ценное, обработка ручная, дорогое оружие. Возьму его, пожалуй».
На свет из-под пола реглана появился увесистый кошелек, из которого одна за другой на деревянный прилавок с глухим стуком посыпались желтые кругляши гномьих марок. Ори тихо для гнома считал вслух, и когда последний кругляш упал на исцарапанную деревянную поверхность, он сказал 48, а затем придвинул кучку золота продавцу. Тот также молча пересчитал монеты, ссыпая их в заскорузлую и пропитанную оружейным маслом ладонь, кивнул и полез под прилавок за коробкой и кобурой, полагавшейся в подарок. Пока Ори разбирался с покупкой и пихал патроны в барабан, я рассматривал, что еще есть в лавке. Вообще-то мне нужны были дозвуковые патроны для маузера, но их не было. Можно подкупить пачку-другую для СВТК, но их у нас вроде и так хватает. Все у нас есть, в общем. Так, оглядываясь, подошел к вызывающе стоящему на прилавке дегтярю. Черный длинный пулемет уставился в окно раструбом пламегасителя, уверенно опираясь на растопыренную сошку. Венчал его сверху диск на 47 патронов. Еще три таких же диска лежали в специальной кожаной сумке с отделениями. «Уважаемый, почем дегтяря торгуете?» — спросил я.
«1000 ровно!» — ответил рыжий.
Я только крякнул. «Я знаю, почем отпускаются пулеметы для армии в новых княжествах. И это современное, а дегтяр-то, как ни крути, отстал от того же ПК на поколение. Это с одной стороны. А с другой, очень было бы неплохо прикупить такой для гномов, если придется нам баржу покинуть, но идти дальше всем вместе. С меткостью гномов посредственно, как я говорил, зато силы на троих. И тащить не такой уж тяжелый, всего-то 11 с небольшим килограммов, если с патронами пулемет, тому же Балину, что мне с тросточкой гулять, Камышовой. Зато при необходимости из дегтяря такую плотность огня можно организовать, что дракона за можай загонишь. Пулемет, он и в дурном болоте пулемет. Я из него успешно поработаю метров за 800, ну и гномы метров за 500 отстреляться качественно сумеют. Но 1000 – это очень много. Столько у меня просто нет. Есть, правда, я задумался, есть Максим новенький на барже. Дегтярь ему там не конкурент, ни по какой статье. Ручник против станкача не боец. Но это если мы и дальше пойдем на барже. Но вот куда? У нас вроде как портал впереди, и дальше неизвестно что. А баржа вообще не наша. Можно и нарваться на приключения на такой. Загребут, как грабителей. И никакая тверская контрразведка не поможет. Баржу надо бросать и валить с нее. Хотя... А куда нам еще деваться? В портал... А туда на барже проблематично. «Уважаемый, а как насчет обмена?» Осторожно поинтересовался я.
«Что на что?»
Задал логичный вопрос продавец. «Максимку на дегтяря. Почти нового, на трех ногах. И 6 коробов с лентами к нему. Но это уже на обмен. Снаряженные ленты на ящике с пачками. Как, а? Зачтешь Максима за 1500. Подкинешь на разницу чего-то нам. Договоримся».
«С ума сойти, изволите!» — хмыкнул продавец. «У меня Максим на колесном станке и со щитом 1400 стоил и продавался с трудом. А ты мне за 1500 на три ноги впариваешь? Не, за 800 возьму, если новый и все с ним нормально, а больше не дам. Ручник продать легко. А кто станкачи покупает?»
«Да любое подворье или хутор», — пожал я плечами.
«Подворье? У смотрящих теперь с пулеметами проблемы нет. Нижний Новгород им подкинул», — чуть не сплюнул рыжий. «Половину торговли сгубили. Если только кто на баржу поставить захочет, трудно продать будет. С ручниками проще, многие их так таскают. 800.
Но это он хватил. Я и сам понимаю, что ломанул цену нереальную,
Но и он со своими 800 пусть в цирке выступает, публику смешит. Ну, не хочешь, как хочешь. Пожал я плечами, после чего обернулся к Коре и спросил. Готов? Можем идти?
Ага,
сказал гном, заканчивая подгонять скрытую кобуру.
Сейчас пойдем.
Баш на баш сменяю, сказал продавец. Патроны в лентах на 4 диска и остальное в пачках, а пулемет на пулемет.
Вот это уже ближе к теме. «Почти, но выступать уже не буду, и так нормально».
«Согласен», — сказал я. «Есть еще СКС-М, новенький, с магазинами. 220».
«Если новенький, то 200, и только после осмотра», — отрезал гном. «Все равно нам надо от всего лишнего избавляться. Карабин не лишний, разумеется, но его Маша несет, которая у нас по магической части все больше. И самое главное, она тащит СВД». Без которой мы можем не обойтись. Так что, как ни жалко, а трофей лучше продать.
«Ты завтра во сколько откроешься?» — уточнил я у продавца.
«С 8 утра мы открыты».
«Ага. Ну, я где-то к полудню подвезу. Не вздумай дегтяря до нас продать».
«Задаток давай, и не продам», — пожал плечами гном. 100 рублей. Завтра верну до грошика или зачту в товар со скидкой, если захочешь».
«Ты сдурел!»
— аж подскочил Ори. «С каких это пор гном с гнома задатки брать стал?»
«С таких, как в гуляй-поле торговать взялся», — невозмутимо ответил тот.
«И не ты договариваешься, а товарищ твой. Мало ли что тут с вами случиться может. Вы же в ржавый шлем, так? А там всякое случалось. Задаток давайте, а завтра все верну. Чужого мне не надо».
Я полез было за кошельком, но Ори отпихнул меня в сторону и сказал, пыхтя,
«Я сам». «Пущай, потом ему стыдно будет за эдакое!»
«Стыдно у кого видно!» — ответил вполне людской поговоркой рыжий гном и принял от Ори монеты по счету. Затем сыпал их в коробочку, закрыл ее и налепил сверху бумажку с надписью на дверкском «Задаток за пулемет!» «Культура!»
«Ладно, пошли!»
— буркнул Ори и потянул меня из магазина. И вправду, всерьез обиделся на соотечественника. Наверное, серьезный косяк это у них. А лично я продавца вполне понимаю. Мало ли что в таком развеселом месте случиться может. Хоть местные бандюганы заезжую публику и не трогают, но сама публика тоже всякое бывает. Толкнулись мы в соседнюю с магазином дверь и уперлись в 2 орков с уже начавшими надоедать дубинками и револьверами на поясах, стоящих как изваяние возле гардероба, в котором за стойкой красовался дроигар. Над дроигаром висел огромный плакат, на котором на 3 языках было написано «Кто первый достал ствол, тот и крайний». И за стрельбу в зале ответит «Прежде чем что-то сделать, чуток подумай, хочется ли тебе сегодня помереть».